«Цена победы».
Здравствуйте, в эфире программа «Цена победы», и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Виталий Дымарский сегодня отсутствует, а в гостях у меня историк Алексей Исаев, и тема нашего сегодняшнего разговора, как вы, наверное, слышали из анонсов, «Почему мы не взяли Берлин в феврале». Я напоминаю, телефон для сообщений СМС +7 985 970 45 45, и, я думаю, мы можем перейти к событиям февраля. Так почему?
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей.
Действительно, если посмотреть поверхностным взглядом, то, кажется, все этому благоприятствовало тому, чтобы германская столица пала в феврале 45-го года. Проведена блестящая Висло-Одерская операция. Советские войска вышли на Одер, захватили плацдармы. Казалось бы, им уже никто не противостоит, немцы разгромлены, и остается сделать последний шаг до Берлина, и все, война закончена, потому что очевидно, что с захватом Берлина, со смертью фюрера, сопротивление немцев будет окончательно сломлено, они сдадутся. К слову сказать, эта теория, она была популярна после войны. Главным таким возмутителем спокойствия был Чуйков, командующий 8-й гвардейской армией, который на страницах и печати, и воспоминаний своих говорил о том, что так и так, 6 февраля 1945 года мы готовимся брать Берлин. Совещание Жукова, тут ему звонит Сталин и говорит, что все, не надо брать никакой Берлин, поворачивай в Померанию. Именно вот так, что вот последовал приказ от Сталина. А Жуков, в свою очередь, оправдывался, говорил, что 6 февраля меня не было там, где был Чуйков, что я был вообще в другой армии и так далее. И вот эти все дискуссии в условиях того, что документы в советское время были закрыты, первичные, они вызывали определенные бурления и домыслы. Опять же, Чуйков, казалось бы, убедительно рассказывал о том, что да, вот 9-я армия стоит на защите Берлина немецкой, да мы ее разгромили в Висло-Одерской операции. Да какая там 11-я армия в Померании? Если бы она была, она бы участвовала в боях.
Так был такой разговор со Сталиным? Удалось установить?
Судя по всему, такого разговора не было, но можно определенно утверждать следующее. Действительно, Первый Белорусский фронт во главе с Жуковым, и в который входила армия Чуйкова, готовился брать Берлин. Были выпущены приказы, была начата перегруппировка войск, и всерьез собирались бросаться на германскую столицу имеющимися на Одере силами. То есть вплоть до планирования артиллерийской подготовки по прорыву фронта с плацдармов на Одере. Все было на мази. Но действительно, в определенный момент последовало решение, что мы этого делать не будем.
Почему?
Сначала дам ответ, который был извлечен из первичных документов. Есть отчеты, соответствующие Первого Белорусского фронта, и там не написано ничего о приказе Верховного, хотя обычно все приказы Сталина в те годы вставляли в всяческие отчеты журнала боевых действий, говорили, вот как Иосиф Виссарионович нам сказал, вот так мы и сделали. А там говорится о вполне разумных вещах, о том, что коммуникации были растянуты, в тылу советских войск было два синих гнезда в узлах коммуникации, это окруженный Шнайдемюль, который, правда, взяли все же в середине февраля, и Познань, тоже узел дорог, в котором сидела довольно крупная немецкая группировка из сбитых с Вислы частей и резервов, и ее штурмовал как раз один из корпусов армии Чуйкова, о чем, кстати, Чуйков так тактично забывает, когда рассказывает о том, что происходило под Берлином. И вот эта кость в горле в лице Познани, она существенно мешала, и эта кость в горле, она была не единственной. Парадоксально звучит, но преодоленный советскими войсками Мизерицкий УР продолжал сопротивляться. В укреплениях этого УРа было достаточно боеприпасов. УР – это укрепрайон. Достаточно боеприпасов, продовольствия. Те, кого не прошли сходу, те, кого не взяли кавалерийским наскоком, они в этих укреплениях засели и сдаваться не собирались. И в середине февраля 45-го была отдельная операция по расстрелу этих дотов из тяжелых орудий с тем, чтобы заставить гарнизоны или сдаться, или полностью уничтожить. И действительно это проводилось. Операция Познань тоже штурмовали достаточно плотно, энергично, и взяли ее в конце февраля. Там брали цитадель Познани, это отдельная операция, она достаточно красивая в том, что показывает мастерство Красной Армии в 1945 году, когда серьезные укрепления брали множеством специальных тактик, техник, когда били залпом фугасные огнеметы, поставленные на прямую наводку, когда закатывали в ров бочки 200-литровые, набитые взрывчаткой, подрывали стены, очень быстро, энергично брали со стрельбой тяжелое орудие прямой наводкой. Брали красиво, но время это требовало. И войска, опять же, несли потери, понесли потери, пусть и не такие уж большие, в Висло-Одерской операции. Был еще такой фактор, как авиация противника. Когда читаешь в отчете 1-й танк, гвардейской танковой армии с обидой, что вражеская авиация господствует в воздухе, где наши краснозвездные соколы, они вот мы не знаем, куда они делись, пока мы вот шли до Одера, но постоянно над нами висят немцы.
Действительно, это в феврале 45-го.
В феврале 45-го года прямым текстом написано, вот как удивительно читать в июне 41-го немецкие слова о том, что русские господствуют в воздухе. Также странно читать такие же строки, то же самое. Немцы господствуют в воздухе. Там колоссальное количество вылетов, несмотря на плохую погоду. Немцы утюжили активно войска, вышедшие к Одеру, и пока не произошло перегруппировки авиации о том, чтобы атаковать Берлин, не было и речи. Также мы сейчас знаем уже на этот раз по немецким документам, по советским документам действительно прослеживается, что остались растянутые линии коммуникаций, окруженные группировки. И еще одна главная угроза, которой очень боялись. И,
кстати, Чехословакия.
6-я танковая армия СС, которая из Арденн ушла, у нас было очень плотное взаимодействие разведок. И западные союзники нам сказали, что от нас ушло, а куда пришло к вам, мы, ребят, не знаем. И Жуков, опять же, по документам Белорусского фронта четко прослеживается, очень опасался того, что 6-я танковая армия СС, несколько танковых корпусов, попадет под Берлин, и тогда армиям будет, в общем, прямо скажем, невесело. И действительно, Гудериан говорил фюреру, а давайте-ка мы армию Дитриха, 6-ю танковую армию СС, бросим под Берлин и нанесем там два удара и, возможно, даже окружим передовые части русских на подступах к Берлину. Это не произошло, армию СС бросили в Венгрию, но пока она всерьез не всплыла там в марте, было непонятно, там она или не там, потому что была там мелкая операция по захвату плацдармов, там захватили солдатские книжки эсэсовцев из этой армии, и радиоразведка вычислила дивизии, что вот работают радиостанции дивизии, но это вилами на воде писано. То есть, может быть, они там работают, а может быть, это хитрая операция по дезинформации, и нам готовят пощечину под Берлином. Пощечина была не нужна.
Алексей, прежде чем вы продолжите, вопрос. Вот диспозиция сил и средств на берлинском направлении с обеих сторон в феврале. Мы могли... Или мы были достаточно измотаны Висло-Одером, чтобы пытаться принять что-либо?
Дело было не в измотанности Висло-Одером, потому что там потери были небольшие, а в том, что на Берлин могли нацелить лишь часть сил 1-го Белорусского фронта. Остальная часть должна была стоять стеной фронтом на север в ожидании возможного контрудара из Померании. Поэтому сил было достаточно. Достаточно в целом, если брать целиком 1-й Белорусский фронт, но недостаточно, если сравнивать с Берлином апреля 45-го, когда все армии 1-го Белорусского фронта плечом к плечу встали и дружно пошли на Берлин и в обход его.
Ну, то есть результат не был бы гарантирован?
Совершенно не был гарантирован, опять же, не хватало боеприпасов. Если вот смотреть отчет артиллерии, видно, что по большинству показателей меньше боекомплекта по всем основным калибрам артиллерии. Для сравнения, что это хорошо или плохо, армия «Рыбалка» танковая расстреляла из своих танков в Берлине 5 боекомплектов. Поэтому с одним боекомплектом ехать на город, это было, прямо скажем, авантюризмом. Поэтому соотношение сил, если брать, опять же, по штыкам, по количеству людей, оно было не таким уж благоприятным, потому что немцы своего резервной армии набрали дивизии там, численностью по 8-10 тысяч человек, перебросили с Западного фронта силы, и соотношение сил было не... количество, точнее, немецких войск на Одерском фронте было не сильно меньше, чем в апреле 45-го года. Мы хорошо знаем, что в апреле 45-го года штурм этих позиций проходил не так уж весело. И если бы их пытались атаковать меньшими силами, при том, что сидят там те же дивизии, там свежесформированный Берлин, там Домберец, то будут проблемы. Да, будут серьезные проблемы. И Поэтому гарантий не было никаких. Мы вот сейчас, даже оглядываясь назад, можно сказать, что если бы попытались дойти до Берлина, то могли, если не пощечину получить, потому что армии СС нету, вот если бы армия СС, то Чуйков мог вспоминать всех святых уже в предместьях Берлина. Но вряд ли бы дошли до города и подняли над ним знамя над Рейхстагом. Это практически однозначно.
Ну, то есть, как бы остановка была абсолютно разумным решением.
Да, остановка была разумной. И тут дело было не в воле Сталина, который в данном случае, по крайней мере, следов того, что он вмешивался напрямую, вот, не на уровне там директив на следующую операцию. Потому что понятно, что это не какая-то вот продавливание воли вниз по вертикали власти. А есть некое обсуждение, что фронты дают свое предложение, сверху из ставки идет решение, там, делать или не делать. И такого вот, о чем пишет Чуйков, можно сказать, что этого не было. Это подтверждается не только логикой развития событий, но и напрямую документами Первого Белорусского фронта, в котором нет никаких упоминаний о том, что Верховный прекратил подготовку. Mm-hmm. Подготовка была на самом деле свернута по объективным причинам, и действительно ближайшая это объективная причина, то, что Чуйков, опять же, он достаточно беспомощно оценивает обстановку, потому что он, может быть, ее просто тогда не знал в 60-е годы полностью, или забыл какие-то моменты, потому что действительно была 11 танковая армия Штайнера, которую набрали перевозкой войск из Курляндии. Ведь зачем немцы держали свою группу войск Курляндии в Прибалтике? Они держали, чтобы обеспечить свои перевозки по Балтике. И они оттуда очень быстро, так что фюрер говорил, о, какие вы молодцы, какие молодцы у нас в Кригсмарине, которые темпом быстрее, чем по железной дороге, перебросили в Померанию там целый танковый корпус СС. Это корпус из добровольческих формирований Штайнера. И он же возглавил потом 11 танковую армию, которая действительно нанесла контрудар под Арнсвальдо. Мы про это мало знаем. У нас, на самом деле, не 41-й белое пятно, а очень много по второй половине войны белых пятен. И мало кто знает о том, что действительно немцы нанесли контрудар, продвинулись, деблокировали свой там городок Арнсвальде и создали, если не серьезные проблемы, то определенное беспокойство, которое выразилось в том, что было принято решение громить немцев в Померании, а потом уже идти на Берлин.
Ну да, то есть оставались очаги сопротивления весьма серьезного за спиной, а Чехословакия в этом контексте?
А Чехословакия как раз была таким тихим местом, в которое война еще не дошла. Война тогда даже не дошла до Австрии, потому что следующей за Австрией была Чехословакия, а реально события, как развивались в Венгрии, февраль 45-го года, только-только закончились немецкие контрнаступления. Далеко от Дуная не ушли. Еще один украинский фронт застрял в Карпатах. В Восточной Пруссии тоже не сказать, что высвобождены силы. Поэтому ситуация была не такой уж благоприятной для того, чтобы бить по столице. На самом деле, лучше была ситуация на Западном фронте, если уж на то пошло. Западный имеется в виду союзники наши, англоамериканцы.
Ну, они оттягивались от них. Вот в связи с этим тоже один вопрос, Алексей. Монтгомери просил у Эйзенхауэра энное количество дивизий для того, чтобы двигаться в сторону Берлина. Эйзенхауэр не дал. Почему?
А это, на самом деле, очень интересная история, поскольку показывает, что иной раз мелкие тактические операции оказывают огромное влияние на большие исторические события. Из-за стечения обстоятельств американцы захватили плацдарм у Ремагена, захватили мост Гинденбурга через Рейн, целости и сохранности. На самом деле, этот фланг для них был второстепенным, там были сплошные горы на восточном берегу Рейна, они даже не думали там развивать наступление. Так захватили плацдарм, и начала их вся стратегия смещаться на юг. И Эйзенхауэр боялся двух вещей. Во-первых, альпийской крепости, что немцы отойдут в Альпы, и оттуда их выковыривать будет уже тяжелее, чем на открытой местности рассекать танковыми клиньями и крушить в котлах. А второе, он прекрасно понимал, что его ждет блестящая политическая карьера, и мы знаем, что он таки стал президентом США, и когда ему назвали оценку, что за Берлин погибнет 100 тысяч человек, может быть, это такая завышенная оценка, и действительно ее можно назвать завышенной, он этого испугался. Он сказал, что «Ой, это не совсем то, что от меня ждут после войны, что с него будут спрашивать, а за что погибли наши парни?»
А не было такого, что определенная ревность, как у Конева с Жуковым?
Вот... Может быть, элемент ревности был, но он так явно не проявлялся, как вот эти вот две тенденции, что попробуем отсечь немцев от Альпийской крепости. Действительно, было предпринято наступление с главным ударом с Ремагенского плацдарма. Севернее форсируют Рейн, окружают огромную группировку немцев в Руре, целую группу армии Б. То есть это, в принципе, один из рекордных котлов. Он превысил даже немного Сталинград. Там, примерно на пару десятков тысяч человек он превысил то, что мы окружили под Сталинградом. И вот эта группировка, она стала центром внимания Эйзенхауэра. Это уже март 1945 года. Это в феврале они медленно, но верно готовились к этому. В март был такой прыжок, когда действительно Монтгомери говорил: «Дайте мне армию, я пойду на Берлин». А Эйзенхауэр ему в ответ говорит, что эта армия, другие задачи, эта армия действительно замыкала Рурский котел. И занимались его ликвидацией американцы, поскольку Рур был объявлен фестунгом, то есть крепостью, и там должны были держаться до последнего. И действительно группа армии Б сражалась, можно сказать, до последнего. Окончательно она капитулировала только в начале апреля. Ее командующий Модель застрелился. Но, тем не менее, время на это было потрачено. И у Монтгомери, англичан, не было сил, чтобы вот добежать до Эльбы и попытаться взять Берлин. Поэтому тут скорее, и, может быть, и ревность, но в первую очередь такие общестратегические соображения.
Ну и опять же, я думаю, Рузвельту не очень хотелось бы...
Ну, тут считалось, опять же, вот западные историки, которые я читал по этому поводу, они считают, что Рузвельт уже почти потерял управление, и прямые обращения Черчилля к Рузвельту, они не давали результата, и не было прямого приказа, потому что Эйзенхауэр был как бы верховным командующим в Европе, и он мог решать, что куда двигать. Ему мог что-то указать только Рузвельт. А Рузвельт уже был не в том состоянии, он вскоре умер, как мы знаем, чтобы приказывать, и вообще у него уже не было настроения как-то вмешиваться в войну в Европе, которая, очевидно, уже катилась к своему завершению.
Ну да.
Еще был момент, это в Ялте в феврале, вскоре после захвата плацдармов, союзники договорились об оккупационных зонах, и Берлин попадал в советскую оккупационную зону, что логично, поскольку советские танки стояли уже в 70 километрах от Берлина, и логично было отдать Берлин в советскую оккупационную зону. Возникал следующий вопрос. Вот мы завоевали Берлин, положили сколько-то наших парней, а этот Берлин отойдет в советскую зону. И вот за что мы сражались?
Ну да, мотивации не было.
Мотивации никакой не было, даже если отвлечься от того, что у них после вот этого окружения успешного, не спорю, группа армий Б в Руре, были растянуты коммуникации, несмотря на их вот эти колоссальное количество студебекеров, которыми они обладали, естественно, в больших количествах, чем Красная Армия, которых весьма эффективно использовала, они не могли снабжать свою группировку на таком огромном расстоянии, на Эльбе. То есть это несколько сотен километров, вот эти вот растянутые через пол Германии коммуникации, это было кошмаром, и не факт, что они бы с этим справились.
Ну, то есть и у нас, и у союзников были проблемы за спиной, что называется, и весьма существенные.
Да.
Для
и...
того, чтобы пытаться бежать к Берлину.
Да, то есть Берлин был такой, как бы, можно сказать, сладкой ягодкой, но для того, чтобы она упала в рот, и надо было приложить усилия и серьезно рисковать. А рисковать в 45-м году, в общем, не мы, ни союзники не хотели.
Алексей, посмотрите вопросы, которые пришли к вам.
Да, вопрос вот действительно примыкающий. Вот я сразу обратил на него внимание, когда я его читал на сайте. Какое влияние оказало на берлинскую операцию сражение в Венгрии? Был ли оправдан расчет немецкого руководства по созданию на территории Венгрии самой мощной группировки на Восточном фронте? Что было бы, если бы 6-я танковая армия СС оказалась под Берлином, а не в Венгрии? Ну, тут ответ можно разделить на две части. Во-первых, да, действительно, огромное влияние на ситуацию на берлинском направлении оказала Венгрия. Успех Веслоодерской, то, что Первый Белорусский фронт дошел за пару недель до Одера, это одно из следствий того, что немцы сняли резервы в Венгрию. Действительно, если бы эти резервы были выдвинуты на берлинское правление, проблем было бы больше. То есть их бы решили, но проблем, несомненно, было бы больше. Возможно, вот этот немецкий контрудар в середине февраля в районе Арнсвальда, так называемая операция солнцестояния, она могла быть более успешной. И более того, мог пострадать первый украинский фронт Конева, которого, собственно, и собирался Гудериан нацеливать 6-ю танковую армию СС. Поэтому то, что немцы бросили свои лучшие резервы в Венгрии, это существенно, не боюсь этого слова, облегчило ситуацию под Берлином. Но если бы там этих войск не было, я имею в виду 6-й танковой армии СС и сопутствующих ей подразделений, то что было бы в самой Венгрии и в Австрии? Потому что Австрия оставалась одним...
Да, вот хороший вопрос.
Да, потому что как раз туда были брошены резервы свежие, 9-я гвардейская армия, которая единственная, вот я других армий не знаю, в которой в 45-м году было по 10 тысяч человек в дивизии. Во всей Красной армии было 4-5 тысяч человек, 9-й гвардейской было 10 тысяч человек. Это был такой очень мощный кулак, он мог дойти до Австрии. Австрия — это что было? Это были заводы последние, которые немцы контролировали. И когда и союзники, и мы активно захватывали заводы, в Австрии они работали и делали в том числе реактивные истребители. А так Красная армия, например, прекратила производство двигателей для ракет «Воздух-воздух». Такие были ракеты «Х-4» для реактивных «Мессершмиттов». Они производили двигатель для них на заводе БМВ в городе таком Штаргарде. Этот Штаргард как раз взяли в феврале 1945 года, и вопрос о том, будет ли у Германии оружие «Воздух-воздух», он был сам собой закрыт.
Что еще?
Да, значит, так...
Только очень коротко, да. До ухода на новости.
Угу. Так, сколько штрафных батальонов и штрафных рот принимали участие в боях за Берлин? Ну, тут я просто действительно это очень коротко можно ответить, что в среднем у нас был на фронт один штрафной батальон, и в каждой армии было по штрафной роте. Соответственно, сколько принимало армий, столько и штрафных рот. Поэтому в феврале 45-го года могли выставить против Берлина один штрафной батальон и, я думаю, где-то 4-5 штрафных рот. То есть, в общем, не густо.
Ну, а, собственно говоря, это вряд ли могло как-либо повлиять на исход процесса.
Да, естественно, тем более, как раз-таки в феврале 45-го штрафные батальоны, они были так плохо укомплектованы. А потом, видимо, нарушителями дисциплины на территории Германии их пополнили, можно сказать, почти до штата к апрелю 45-го года.
Мы прервемся на несколько минут и продолжим программу после выпуска новостей и рекламы.
Победы.
Добрый вечер, уважаемые слушатели и телезрители. В эфире программа «Цена Победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Мы продолжаем наш разговор с историком Алексеем Исаевым о том, почему Берлин не был взят в феврале 45-го. Итак,
да,
продолжим.
Да, я предлагаю пройтись немного по вопросам, потому что вопросы, прям скажем, толковые и хорошие. Вопрос такой. Численность армии в конце войны 11,5 миллионов. Как с такой гигантской армией не взять Берлин? Как вы оцениваете эту цифру? Может быть, опять наврали, как в 41-м году, чтобы скрыть теперь уже потери? Действительно, армия насчитывала примерно столько человек. Но не надо забывать, что на Берлине-то свет клином не сошелся, и, собственно, на берлинском направлении было два фронта. Кроме них были два фронта в Восточной Пруссии, был один фронт в Карпатах, было два фронта в Венгрии, и вот эти вот 11,5 миллионов человек, включая, собственно, армию на Дальнем Востоке, они не были все целиком нацелены на Берлин. Строго говоря, 11 миллионов человек на берлинском направлении просто нечем было бы снабжать. Линии коммуникации не такие там были толстые, чтобы кормить такое количество народа. И, собственно, такого количества бойцов не нужно было для взятия Берлина. Так что тут надо понимать смысл этой цифры. Это общая численность Красной армии, которая была занята не только под Берлином.
Ну, а потом надо еще понимать такую вещь, что из 11 миллионов далеко не все комбатанты. Ну, в среднем в дивизии, в идеально укомплектованной дивизии, из 10 тысяч человек комбатанты составляли где-то, наверное, 1000-3-4.
Ну, это да, в зависимости от текущего состояния дивизии, но укомплектованной полностью это половина, а, естественно, по мере выбытия вот этот вот баланс смещался. Поэтому это 11,5 миллионов человек, а не штыков на поле боя. Так, вопрос про другую сторону. Вопрос о том, как же чувствовали, что же чувствовали простые немцы в те дни. На что они надеялись? Они просто сражались за родину или верили, что все будет хорошо? Если верили, то что означало «хорошо»? Действительно, одной из загадок 1945 года является упорное сопротивление немцев. Они действительно сопротивлялись упорно, часто до последнего человека, и далеко не всегда сдавались десятками тысяч. Часто их надо было выжигать и расстреливать тяжелыми орудиями. В первую очередь действовала пропаганда о том, что придут страшные монгольские орды с востока, всех убьют, всех изнасилуют, и поэтому сражались до последнего ради того, чтобы либо добиться сепаратного мира, либо, как говорили высшие офицеры, мы будем считать свою задачу выполненной, если нам в спину ударят американские танки. Кроме того, вот если смотреть допросы пленных, которые захватывали советские части, они, простые солдаты, часто говорили, а мы не знали целиком обстановку на фронте. Мы знали, что вот да, на нашем участке стоит недалеко от Берлина. А что было в Восточной Пруссии, что было на Западном фронте, мы этой информации не имели, мы из газет немецких ничего почерпнуть не могли, поэтому пребывали в неведении о реальной катастрофе, надвигающейся на Рейх. Поэтому действительно сопротивление возросло, защищали свой отчий дом, но тем не менее, в значительной мере это было связано накачкой пропаганды. Что...
Ну, а потом относительно недавно вышел фильм, называется «Мост». Я не знаю, вы видели, нет?
Если «Мост», который по книге Манфреда Грегора, то
да,
да, знаю,
да,
естественно.
Да, да. Вот. «Орнунг». Нет приказа на капитуляцию, и меньше десятка школьников с немецким педантизмом остаются возле этого моста. И таких ситуаций было, я думаю, достаточно
да,
много.
Да, было немало таких ситуаций.
Ведь если японский солдат не получил приказа капитулировать, он будет воевать там до 63-го года, если мне память не изменяет.
Да, да.
На островах такое было. То есть, как бы, ну, до японского... так сказать, следование кодексу Бусидо дело, конечно, не доходило, но как бы следование приказу было вплоть до последних дней. Алексей, у меня вот такой вопрос. Знаменитая фраза Гитлера, когда он бегал по бункеру и кричал генерал Венг, он всех нас спасет. Насколько вообще эти... как бы мироощущения фюрера соответствовали реалиям и возможностям Венка?
Естественно, в апреле 1945 года, когда все это происходило, не соответствовали. Но оценка обстановки в феврале, она была во многом трезвой. То есть он, хотя и пытался чего-то добиться в Венгрии, но тем не менее изначально приказ фюрера был, а давайте мы в Венгрии быстренько зачистим все до Дуная, встанем на Дунае стеной, и будем защищать Берлин, вот этой 6-й танковой армии СС. Естественно, обстановка в его сознании уже существенно искажалась, но нельзя сказать, что он полностью, во-первых, потерял контроль над ситуацией, во-вторых, отдавал только безумные приказы. И благодаря, в общем-то, тем энергичным мерам, которые принималось высшее германское руководство, которое подталкивалось Гитлеру, собственно, и не смогли взять Берлин в феврале. Если бы действительно произошел развал всей военной машины Германии, если бы Гитлер отдавал только безумные приказы, не было вот этих вот перегруппировок яростных, то вполне возможно, что история пошла бы другим путем. А так, да, человек был уже по ощущениям тех, кто его видел, глубоко больной, поскольку последний его визит на фронт, и сохранилась даже и хроника, и фотохроника, и кинохроника. И если вот видите на экране, как Гитлер сидит за столом, а у него за спиной такой человек плотный в очочках и с зачесанным назад прической, это Бюссе, командующий 9-й армией, которая защищала Берлин. Вот это как раз последние кадры пребывания Гитлера на фронте. И на всех, кто его видел близко, это произвело очень тягостное впечатление, поскольку он уже отчетливо, у него дрожали руки, взгляд потух, но приказы он все же отдавал, и не могу сказать, что 100% из них были безумными и абсолютно не соответствующими действительности. Вот когда ситуация апреля 20 число апреля, Венг, Штайнер, Хольст, и вот это уже было безумие, это уже была катастрофа. А так немцы стягивали отовсюду, откуда только возможно, резервы, и выстраивали их по периметру вот этого вбитого в их оборону клина. Двумя фронтами, первым белорусским, первым украинским. И надо сказать, что контрудары, которые они наносили, часто были довольно чувствительными. Достаточно сказать, что под Лаубаном армия Рыбалка, это март 1945 года, попала частью сил в окружение, пробивалась из него. То же самое было в феврале 1945 года с 4-й танковой армией Лилюшенко, когда она тоже рванулась к Нейсе, но... Ударами немцев были обрезаны ее коммуникации, их пришлось восстанавливать. Это тоже повлияло на решение о том, будем ли мы идти на Берлин или не будем. Поэтому немцы сопротивлялись упорно, наносили контрудары, и все эти вот перегруппировки, которые производились по приказу фюрера, они давали некий свой результат. И поэтому понадобилось в марте 1945 года проводить восточно-померанскую операцию, два фронта, второй белорусский Рокоссовского и первый белорусский Жукова, повернулись на север и начали громить немецкие войска к северо-востоку от Берлина, то есть в том районе, который угрожал флангу советских войск.
А насколько Венг вообще был эффективен как командующий?
Если брать именно Венка, то есть того человека, который командовал 12-й армией, то это был очень талантливый человек. Достаточно привести такой эпизод его действий под Сталинградом. Он в открытой степи крутил кинофильмы солдатам. И те, кто брели разрозненные части разбитых соединений по степи, подходили к этим импровизированным кинотеатрам, вскоре оказывались сколоченными в некие боевые группы. Точно так же он быстро сколачивал подразделения из отставших танков, он собирал горючее, можно сказать, из воздуха. И, собственно, вот из этой массы, которая бежит по степи совершенно в полном хаосе, он сумел создать некие соединения, которые не позволили Красной армии отодвинуть, как говорится, внешний фронт к Ростову уже в начале декабря 1942 года. Поэтому Венг был человеком очень неглупым, и когда он был одним из заместителей Гитлера, собственно, в январе-феврале 1945 года, он как раз и планировал вот эти все контрнаступления. И то, что он попал в автокатастрофу как раз в феврале 1945 года, существенно повлияло на развитие событий, когда войска в Померане оказались без должного руководства. Тогда группа армии «Висла» командовал Гиммлер, который был, естественно, тем еще специалистом по военным действиям, и несмотря на то, что он делегировал какие-то полномочия вниз, все равно управление оставляло желать лучшего. И, в общем, отзывы военных о его мудром руководстве, они были, прямо скажем, отрицательными.
Ну да.
А так, Восточное Померание, опять же, еще один пример того, как деградировали немецкие подсчеты в конце войны. Поскольку, если обратиться к донесениям, то там в марте 1945 года оборонялась 3-я танковая армия, и она очень забавно доносит о своих потерях. На 31 марта, когда, собственно, закончились бои, и фронт примерно стабилизировался уже по Одеру, когда разгромили всю восточно-померанскую группировку, они докладывают, что они потеряли с 10 февраля 23 тысячи человек. А через 10 дней, когда фронт стоит и никуда не двигается, идет донесение о том, что на 10 апреля они потеряли аж 70 тысяч человек. То есть в несколько раз возрастают потери. Вот эти подсчеты задним числом, они все больше и больше значения принимали в конце войны, поэтому то, что то немцы докладывали о своих потерях в 1945 году, к сожалению, к рассмотрению может приниматься с очень большой осторожностью. А так, да, и нашим войскам, в общем-то, восточно-померанская операция, вот этот вот разгром немцев на фланге, нацеленных на Берлин войск, он обошелся недешево. Достаточно сказать, что потери безвозвратные, то есть убитые и пропавшие без вести, это почти 53 тысячи человек, а общие потери двух фронтов, Рокоссовского и Жукова, больше 200 тысяч человек. То есть вот эта ликвидация той угрозы, которую Чуйков позднее называл фантомом, она обошлась недешево и, я бы сказал, сравнима с Берлином. Напомню, что Берлин – это 80 тысяч безвозвратных и 300 с лишним тысяч общих. Так что вот эта вот операция, которая гремела в марте, она отнюдь не была напрасной. И вот эта потеря времени, она обеспечивала вот этот вот последний решающий удар. И надо сказать, что именно там, в Восточной Померании, себя неплохо показали поляки. И вот сейчас, в эти дни, я ездил на прошлой неделе в Берлин, мне показывали фотографии с реконструкцией. Поляки реконструируют, как они брали город Кольберг. Первая польская армия атаковала город на берегу Балтийского моря, Кольберг, его взяла штурмом. Это вот такое ее достижение, которым, как я понимаю, они до сих пор гордятся, я думаю, в какой-то мере обоснованы.
Алексей, тут у нас лавинообразно пошли вопросы всякие разные. Ну, вот такой вопрос. А зачем нужна была эта поспешность? И так народу много погибло при штурме Берлина в лоб. Ну, как бы поспешности и не состоялось, потому что в феврале все-таки не пошли. Вот. А народу погибло действительно много. Но я думаю, мы будем говорить, да, про это, Берлин, когда это отдельно, будем говорить про Берлин.
А про февраль действительно можно сказать, что от поспешности отказались. А если говорить о мотивах, зачем, собственно, планировали операцию, что дальше будет хуже. Немцы усилят свою оборону, накопают больше рвов, траншей, подтянут еще какие-нибудь резервы, и пока они слабы, их можно попробовать сломать. Другой вопрос, что они не так уж были слабы к середине февраля, но, тем не менее, предположение о том, что дальше будет хуже, оно было обосновано.
Да, вот Захаров, а почему Гагарин взлетел в апреле 61-го, а что это Брежнев умер в 82-м, и почему СССР распался в 91-м, а не в 86-м? Какую траву вы курите, товарищи? Ну, если вы ничего не почерпнули из нашей сегодняшней программы для себя полезного и интересного, ну, если... что ж, это ваше право.
Ну, тут я отвечу, так сказать, немножко ортогонально к тому ответу, может быть, который от нас ожидает. Я так скажу, что в 66-м году состоялась беседа у начальника главного политического управления Советской армии ВМФ Епишева, на котором всерьез обсуждался этот вопрос с участием бывших командующих фронтами, бывшим начальником штаба, и они, разговор их был примерно таким же, как у нас с вами. Естественно, может быть, без учета немецкого фактора, а с учетом воспоминаний их. Этот разговор был опубликован в журнале «Родина» в 2005 году. И там довольно содержательная беседа, в которой действительно они всерьез обсуждают, почему не взяли в феврале. Поэтому я думаю, что такие люди, как Рокоссовский, Соколовский, Захаров, я имею в виду вашего однофамильца Георгия Федоровича Захарова, они достаточно авторитетные люди, чтобы не называть их теми, кто курит траву там или колется синтетикой.
Ну да, вот еще вопрос, ну такой локальный, я бы сказал. Сергей из Тюмени спрашивает, насколько стояла перед Красной Армией проблема королевских тигров?
Ну как, она, я бы сказал, стояла ребром, поскольку это была машина, которая могла принести большие неприятности. И действительно, вот городок Арнсвальда, его с трудом брали в феврале 45-го года, именно из-за того, что туда отошли остатки батальона тяжелых танков с тиграми. И отзывы о вот действиях тигров, я бы сказал, такие невосторженные, что действительно они создавали большие проблемы. Самое главное было оказаться не там, где они будут, не там, где можно будет напороться на королевские тигры. Если их обойти, они там будут пытаться догонять, сломаются по дороге, все будет хорошо, потом на них можно будет фотографироваться. А вот если лоб в лоб с ними столкнуться, это плохо, поэтому предпочитали действительно их обходить, и это был очень серьезный и страшный противник.
Требовательный противник, что называется. Да, вот спрашивает Иван из Оренбурга, расскажите о Немельсдорфе.
Но Немерсдорф это немного выбивает из нашего хронологии. Это все же осень 44-го года. Это немецкая деревенька в Восточной Пруссии, в которой якобы произошли страшные злодеяния Красной Армии, которые были показаны потом на всю Германию. Безусловно, какие-то инциденты происходили, за них наказывали, но вот конкретно в Немерсдорфе слишком много вопросов, поскольку показания, они настолько сильно начинают разниться, особенно с течением времени, когда сначала там просто расстреляли, потом оказывается, что распинали на дверях, потом оказывается, что в картинки пропагандистские о том, как казаки распинают на дверях в Восточной Пруссии немцев, они ходили по рукам еще в 15-м году. И слишком много вопросов именно по этому эпизоду. Другой вопрос, что да, инциденты были, но политика была такая, что с ними боролись всеми силами. Когда я говорю о том, что штрафные части Первого Белорусского фронта были хорошо укомплектованы к началу Берлинской операции, это как бы показатель того, что эта борьба имела такой результат вполне зримый и ощутимый.
Вот еще такой вопрос от Сергея из Твери. Не имел ли места со стороны генералитета вермахта саботаж и попытки устроить свою судьбу в конце войны? Ну вот, как бы вы говорили о деградации статистики, в данном случае речь, видимо, идет о деградации управления.
Ну, деградация управления, она была, но деградация управления, она была скорее связана с тем, что падали штаты частей связи. Когда танковые дивизии дают взвод связистов вместо там, нескольких рот в предыдущие годы, это очень плохо. И поэтому тут не столько сами генералы деградировали, они зачастую достаточно разумное решение принимали. А деградировал действительно весь вермахт, начиная от выучки солдат простых и заканчивая такими вещами, как управление и ведение текущей документации. Мне сами немцы, вот нынешние историки, говорят о том, что документация 1941-1945 года отличается разительно. Просто вот стали вести ее неряшливо. Но это явно не саботаж, а просто нехватка людей, которые не бросали вперед на, так сказать, танки Т-34.
Да, вот тут пошли самые разные вещи. Пожалуйста, из места встречи изменить нельзя. Шарапова арестовали в 76-ю штрафную роту 37-го пехотного полка. Нумерация 307. Это общее количество штрафных рот в войсках СССР или как?
Вообще штрафные роты, насколько я помню, они имели трехзначную нумерацию. Пехотных полков у нас все же не было. У нас были стрелковые полки. И стрелковым полкам штрафников могли придавать. Они органически не входили в их состав. А нумерация, она не сильно совпадает с тем, что с общим количеством войск. Это распространенная ошибка, что если у нас там 400 рот, точнее, есть 401 рот, не означает, что рот 400. Поэтому соотношение примерно такое, как я говорил, что на армию полагалось рота, на фронт батальон.
Да, вот Федор из Санкт-Петербурга. Вы молчите о жестоких приказах, о взятии городов, преподносите лакированный вариант нашей военной истории. Но, по-моему, мы сегодня вообще-то...
Это не говорили. Опять же, в феврале какой, вот скажите мне, к какому празднику собирались взять Берлин в феврале? То есть я рад выслушать версии, но праздник это не просматривается, к которому можно было брать. Собирались взять раньше 23 февраля, но, опять же, позже, ну, не знаю, ничего близкого даже к день рождения вождей, честно говоря, не просматривается. При этом приказы уже все были, все было на мази, люди побежали перегруппировываться, потом пришлось разворачиваться на 180 градусов, идти в другие точки. Поэтому приказы были, но к датам они никак не привязаны.
Еще такой частный вопрос. Павел Максимов из Москвы, прошу прощения, я не представился. Пожалуйста, уточните, как в конце войны погиб фельдмаршал фон Бок.
А вообще, это известная история от атаки с воздуха. То есть он ехал на своей автомашине, атаковали американские истребители, как их ЯБА называли, ягдбомбер, немцы, и он был смертельно ранен.
Да. Ну, у нас осталось еще немного времени.
Да, вот тут был такой еще вопрос относительно... Поясните, пожалуйста, форсирование Одера – часть берлинской операции или нет? Если возможно, где можно найти более подробную информацию по форсированию Одера, о воинских частях, которые там воевали? У меня там погиб дед. Форсирование Одера и борьба на Кюстринском плацдарме – это не часть берлинской операции, это самостоятельные боевые действия. А что касается информации, то я освещал этот вопрос в книге «Берлин 45-го». Есть об этом упоминание в книгах, выложенных в интернете на сайте Militera Libru о Восточно-Померанской операции. Есть книги вот, «Воспоминания Боков. Весна Победы». У Чуйкова про это есть. Поэтому я думаю, что если вы попробуете поискать даже вот по сайту Militera номер дивизии, который воевал ваш дед, вы найдете информацию о том, как это было. А так, первичная информация – это в Центральном архиве Министерства обороны в Подольске.
Вопрос, наверное, немаловажный, но о нем мы будем более развернуто говорить уже в мае. Это насколько хорошо была спланирована берлинская операция и можно ли было избежать такого количества жертв?
Да, это действительно тема отдельного разговора. Что касается февраля, то планирование было, да, тщательное, но не могу сказать, что оно обещало успех в тех условиях, которые были в феврале 45-го. Собственно, поэтому-то и отказались.
Да, и еще один вопрос. Нельзя ли было начать операцию позже, поднакопив людской и материальный ресурс?
Но вообще говоря, к апрелю с людским и материальным ресурсом было уже гораздо лучше. И достаточно сказать, что при штурме, ну это я забегаю вперед, но при штурме Зиеловских высот настрел боекомплектов артиллерии всех калибров, он впечатляет. Там каждый день колоссальное количество в вагонах и в тысячах штук расстреливают. И такой вам пример, что 1 мая уже на излете берлинской операции, за день до капитуляции берлинского гарнизона, было расстреляно 100 только 12-дюймовых снарядов отдельным дивизионом особой мощности. Ну, это вот говорит о том, какая, в общем, моща выстреливалась по Берлину, как бы 5 боекомплектов, расстрелянных только танкистами армии «Рыбалка», они тоже впечатляют.
Ну вот, сегодня я закончил читать книгу Гюнтера Бауэра, где он описывает финальные дни берлинской операции. По его данным, по Берлину было выпущено более 400 тысяч тяжелых снарядов.
Ну, тяжелых, то есть 203 и выше, это, наверное, преувеличение, но так, да, было выпущено очень большое количество снарядов.
Алексей, я благодарю вас. К сожалению, мы должны прерваться. А с вами, уважаемые слушатели и телезрители, мы увидимся и услышимся через неделю. Всего доброго.
Программа «Цена победы».
У вас есть право обсудить любой материал, любую реплику и любой комментарий на нашем сайте echo.msk.ru.
Сегодня тема программы «На что жалуемся?» – уголовные дела по обвинению в совершении террористических актов. Наш гость – председатель судебного состава кассационной инстанции Московского городского суда Марина Комарова. «На что жалуемся?» сегодня после 22 часов.